«С вами был кто-нибудь в тот вечер? Я имею в виду какой-нибудь свидетель?» «Да, было двое. Менчо Рочи и Сесар Ортис де Посас». Полицейский вытаращил глаза, и на сей раз его удивление казалось неподдельным. «Дон Сесар? Антиквар с улицы Прадо?» «Он самый. А вы что, знаете его?» Фейхо чуть поколебался, прежде чем утвердительно кивнуть. «Да, он знаком с доном Сесаром. Некоторые дела, связанные со службой. Но он не знал, что синьорита Хулия и дон Сесар — друзья. Ну, так теперь знаете». «Да-да». Некоторое время полицейский постукивал шариковой ручкой по столу. Казалось, он испытывал неловкость и хорошо знал, почему. На следующий день об этом узнала и Хулия из уст самого Сесара. Главный инспектор Касимиро Фейхо был далеко не образцовым представителем полицейского племени. Его профессиональные отношения с миром искусства и антиквариата позволяли ему в конце каждого месяца добавлять к своему официальному жалованию весьма солидные суммы. Время от времени, когда отыскивались произведения искусства, находившиеся в розыске, кое-что из них исчезало через заднюю дверь. В этих операциях участвовали надежные посредники, отстегивающие главному инспектору проценты от своих доходов. И бывают же такие совпадения. Одним из этих посредников являлся Сесар. «В любом случае, — заметила Хулия, все еще сидя в кабинете инспектора Фейхо, — думаю, наличие двух свидетелей ровным счетом ничего не доказывает. В конце концов, я прекрасно могла сама послать себе эти документы». Фейхо молча кивнул, но его взгляд немного смягчился. В нем даже появился оттенок уважения, вызванный, как стало ясно Хулии на следующий день, соображениями исключительно практического характера. «Дело это и правда весьма странное», — проговорил, наконец, полицейский. Хулия смотрела не на него, а прямо перед собой. С ее точки зрения это дело становилось уже не просто странным, а мрачным и зловещим. «Я только одного не понимаю. Кто мог быть заинтересован в том, чтобы я все-таки получила эти документы?» Фейхо, покусывая губу, вытащил из ящика письменного стола записную книжку. Усы его висели грустно и озабоченно, пока он, по-видимому, пытался прикинуть все «за» и «против» сложившейся ситуации. Было абсолютно очевидно, что его немало не радует вся эта катавасия, в которой он ненароком оказался замешан. «А вот это», — пробормотал он, с явной неохотой берясь за шариковую ручку и начиная писать, «вот это, синьорита, еще один хороший вопрос». Она остановилась на пороге участка, ощущая, что за ней с любопытством наблюдает охраняющие двери полицейские в форме. За рядом деревьев, украшающих проспект, виднялся неоклассический фасад музея, освещенный мощными прожекторами, спрятанными в окрестных садиках, среди скамеек, статуй и каменных фонтанов. Моросил дождик, мелкий, еле заметный, но от него блестел асфальт, отражая огни машин и регулярную смену зеленого, желтого и красного на светофорах. Хулия подняла воротник кожаной куртки и зашагала по тротуару, прислушиваясь к отзвукам своих шагов в пустых подъездах. Машин было мало, и лишь изредка фары освещали ее сзади, отчего узкая длинная тень сначала распластывалась у ее ног, затем, быстро укорачиваясь, скользила вбок и назад по мере того, как за спиной нарастал, приближаясь, шум мотора. Потом он налетал, размазывая все бледнеющую тень по стене и машина. Теперь просто две рубиновые точки и их отражение в мокром асфальте удалялось вверх по улице. Хулия остановилась у светофора. Ожидая, когда загорится зеленый, она искала глазами в темноте другие зеленые огоньки и замечала их в проносящихся мимо глазках такси, в светофорах, мигающих вдоль всего проспекта, в светящихся вдали вместе с синими и желтыми буквах на крыше высокой стеклянной башни, на последнем этаже которой, судя по непогасшим окнам, кто-то еще работал или наводил чистоту в этот поздний час. Зажегся зеленый. Хулия перешла улицу, теперь ища глазами красные огоньки, чаще попадающиеся в большом городе в ночное время. Но прямо перед ней вспыхнула, ослепив голубым блеском, мигалка полицейской машины, проскользнувшей, не включая сирены, как безмолвная черная тень. Красные огоньки автомобилей, зеленый свет светофора, синий неон, голубая мигалка. Вот гамма цветов, подумала она, чтобы изобразить этот странный пейзаж. Вот палитра, необходимая для картины, которую можно было бы выставить в галерее Роч под ироническим названием «Ноктюрн». Хотя Менчу наверняка потребовало бы разъяснений. И все надлежащим образом сочетается с различными оттенками черного. Черного, как тьма, черного, как мрак, черного, как страх, черного, как одиночество. Ей на самом деле страшно. При других обстоятельствах этот вопрос мог бы послужить отличной темой для интеллектуальной беседы. В приятном обществе одного-двух друзей, в уютной теплой комнате у камина, с уже наполовину опорожненной бутылкой. Страх как неожиданный фактор, как потрясающее все твое существо осознание реальности, которую ты внезапно открыл для себя, хотя она всегда существовала рядом. Страх как сокрушительный финал несознания или как разрушение состояния благодати. Страх как грех. Однако, бредя среди вечерних огоньков, Хулия была не способна смотреть на это просто как на философскую проблему. Разумеется, ей и прежде доводилось испытывать, пусть в меньшей степени, то же самое чувство. Вид спидометра, стрелка которого давно отклонилась за все разумные пределы. Пейзаж стремительно несется навстречу справа и слева, а прерывистая белая полоса на асфальте кажется бесконечной очередью трассирующих пуль, поглощаемых ненасытным брюхом автомобиля. Или то неприятное ощущение пустоты, бездонной глубины и синевы, когда в открытом море бросаешься в воду с борта яхты и плывешь, чувствуя, как скользит вода по обнаженной коже и отчетливо сознавая, что твердая земля находится слишком далеко от твоих ног. И даже тот смутный ужас, который охватывает нас во время кошмарного сна и не исчезает до конца, даже когда открываешь глаза и оказываешься в своей спальне среди знакомой обстановки. Но тот страх, который только что обнаружила в себе Хулия, был другого рода. Новый, необычный, незнакомый до сих пор, отмеченный тенью зла. Зла с большой буквы. Первой буквы того, от чего произошли страдания и боль. Зла, способного открыть кран душа над лицом убитого человека. Зла, которое возможно изобразить лишь краской черной, как тьма, черной, как мрак, черной, как одиночество. Зла, начинающегося с той же буквы, что зверство и злодейство.